Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Православие и спорт». Программа о сильных людях, и духом, и телом. И сегодня я ее ведущий Владимир Носов. А сегодня у нас в гостях два интересных гостя, одного из которых, наверное, не надо представлять. Андрей Кормухин. Но все-таки скажу, что Андрей координатор-основатель движения 40-40, композитор. Отец 9 детей и уже дед 6 внуков. Вот, по-моему, с каждым эфиром внуки прибавляются, слава богу. Вот, поэтому, дай бог, и дальше мы будем встречаться. Это количество будет тут придется уточнять, потому что это все число меняется. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот второй гость сегодня впервые на радио «Радонеж». И... гость уникальный очень, наш брат, потомок двух императоров, Николая I и Наполеона Бонапарта. Это участник специальной военной операции, такой русский француз, воин Христов.
И отец всего лишь двоих детей,
ну,
пока что.
Брат, в твои годы, помоги Господи. У нас в гостях Гаврил Дорошин. Брат, приветствую
тебя. Добрый вечер.
Очень рады вас видеть, ради слушателя, рады слышать. Ну, начнем, не будем тратить время. Гаврил, ну, все-таки очень много выступаешь сейчас, очень отрадно, приятно тебе, без ложной лести скажу, очень приятно тебя слушать, видеть, и те смыслы, которые ты поднимаешь, это сейчас это самое важное. Это как воздух для нашего общества, даже для тех, кто этого не понимает сейчас, поэтому очень приятно, что ты очень много говоришь. Эти смыслы открываешь, но все-таки о твоей родословной, ну, не все еще знают, дай бог, у тебя столько встреч, и как, ну, как можно больше людей узнает о тебе, и расскажи, пожалуйста, все-таки о своей родословной.
Ну, хорошо, да. Во-первых, добрый вечер всем зрителям. Ну, в двух словах, значит, получается, что моя прабабушка... Мария Николаевна Романова, значит, дочка Николая I, которая вышла замуж за Максимилиан де Бугарне, который является внуком Наполеона Бонапарта. Он, получается, сын Евгения Бугарне, а Евгений Бугарне сын Жозефин де Бугарне, а Жозефин от первого брака, она потом вышла замуж за Наполеона, то есть он посынок Наполеона I. Вот так. Вот таким образом, вот так получается, что еще в те времена, значит, я родился во Франции, я там вырос, долгое время там жил, и все-таки какие-то французские корни где-то были давным-давно.
Потрясающе. Вот я сказал, да, то, что участник СВО, и туда ты отправился не недавно, в далеком 2015 году, угу. Когда тебе было только исполнилось 18 лет. Я знаю, что ты этого момента ждал специально.
Да, я этого
ждал. Расскажи, пожалуйста.
Ждал с нетерпением, должен, да, признаться. Я каждый вечер вот в компьютере, в телефоне сидел, только листал все новости, что, как происходит на Донбассе, где, когда, наконец-то наступит 18 лет. И, наконец, наступил, я учился, тогда на фотографа, мечтал быть фотографом. И как только исполнилось 18 лет, я, значит, пошел работать в Макдональдсе, как не смешно это звучало, чтобы накопить какую-то денежку, чтобы купить себе, ну, на путешествие, снаряжение и прочим, и прочим. И, соответственно, как только накопил достаточное количество денег, отправился на фронт. Да, это было июнь 2015 года. Да, уже прошло, кстати, сегодня день добровольца. Я, кстати, крайне редко отмечаю гражданские праздники, больше церковные, но сегодня день добровольца, и хотелось бы все-таки поздравить всех добровольцев, которые и тогда, и сейчас пришли воевать и помогают, и не только воинам, и кто занимается гуманитарной помощью, волонтеры и прочим, и прочим.
Да, присоединяюсь к поздравлениям. Сегодня еще продолжаем праздновать праздник введения во храм Божьей Матери. По празднице происходит, но вот это добровольцы, очень приятно, что ты сказал, не сказал волонтеров, а сказал именно добровольцы, потому что мы тоже вот именно за такие смыслы, правильное название. Мы,
между французским волонтером и русским добровольцем Гавриил выбрал русское добровольцев.
Да. Помимо всего остального, что
он выбрал. Между французским Николай и Первый победил Наполеона Бонапарта.
Ну, мы тоже причастны к этому слову, да, и вот, Андрюх, ты с 2014 года тоже начали ездить.
Слушай, ну мы с тобой как добровольцы поехали Дары Волхвов еще в 14 январе 2014 года. Майдан у нас проходил на наших глазах, поэтому мы с тобой добровольцами на Украине стали и в самых истоков, по сути. И как раз борьба-то проходила по этой грани между Богом и дьяволом, и сейчас происходит, да? Вот мы же, помнишь, да, Володь, говорил, мы тебе тоже расскажем, это конец января, начало февраля.
Ну, до самого начала, да, конечно,
да, это да, еще да, Майдан, это еще Донбасс, Майдан еще в разгаре, в разгаре, эти все покрышки горят. И мы идем в Киево-Печерскую лавру поддерживать порядок у даров волхвов. Нам навстречу идут эти ребята с языческими щитами, с коловратами. И вот взгляды, мы проходим друг напротив друга, взгляды встречаются. В принципе, не нужно ничего говорить. Ну, кто на какой стороне.
Две цивилизации просто встретили, скорее всего.
Да.
И так каждое утро было. И действительно, тогда очень... даже как-то больно вспоминать, ведь тогда вот мы действительно, познакомившись со многими братьями, вот братьями во Христе настоящими, они нас приглашали, братцы, да вы сейчас это все закончится, приезжайте, мы вот в спокойной обстановке вам экскурсии будем.
Да их очень много, я думаю, еще на Украине, конечно же, ну, не все же отказались от своей русскости, и от православия, которое является корнем все-таки любого русского человека. Я уверен, их еще очень много, но нам просто нужно правильно подходить к этому вопросу, и когда мы придем туда, не прийти, как просто пришли, завоевали, и так ногу на грудь кому-то поставили, а наоборот, любя своего брата, понятно, что там еще враги будут, враг надо будет уничтожать, но те, которые... остались нашими братьями, нам нужно будет с любовью и, ну, как к братам относиться. Это очень важно будет. Я думаю, там такие ошибки не нужно будет ни в коем случае совершить, что вот мы пришли, мы там как завоеватели, там и всех там мы сильнее, там и прочим. Но да будет очень, ну, любя, по-православному.
Ты правильно вопрос этот поднял, кстати, Володь. Это краеугольный вопрос, на самом деле, нашей победы специальной военной операции. Потому что символ победы какой? Христос или символ победы, там, территориальные какие-то завоевания, или, не дай бог, там, серп и молот, которые нам тоже пытаются навязать, да, там, восстановление вместо святого Ярослава Мудрого, как в Мелитополе додумались, вместо улицы святого Русской Православной Церкви Ярослава Мудрого переименовали опять в Розу Люксембург, да. Вот эта каша в голове, это, ну, это сейчас серьезная проблема. Потому что с чем мы придем к нашим братьям во Христе? То есть мы придем со знаменем Христа, и тогда они нас воспримут, и они поймут даже ментально, что пришли не завоеватели, пришли не покорители, пришли не те, кто хотят их унизить и сказать, что мы вас там унизили, мы вас завоевали, вы там какие-то моральные уроды, прости Господи, да? Мы пришли просто воссоединиться с вами, братья, вы где жили, вы там и будете жить. Вы как занимались, ходили там на работу, так и будь. Мы просто выгнали отсюда оккупантов, этих сатанистов, которые сюда пришли с однополыми браками, которые пытаются отобрать наши святыни, Киево-Печерскую лавру, Почаевскую лавру. Мы пришли, потому что понимаем, что вы в силу определенных обстоятельств не можете справиться с репрессивным аппаратом государства, в кавычках, которое оккупировано с 2014 года, ну, по сути, сатанинским проектом.
Ну, это довольно широкий вопрос, между прочим, потому что и не только это, мы должны туда прийти с идеей, не просто... как война с идеей, русская идея, наша русская идея. И поэтому мы не можем туда прийти, освободить эти территории и предложить им вернуться обратно в до 90-х и в этом безбожном периоде. Мы не можем, это просто нам это не простят никогда. То есть города уничтожены, сколько людей погибло, а мы еще им предлагаем какую-то устаревшую версию Советского Союза. Это будет, нам никто этого не простит, и мы, кажется, на это и развалится русский мир. Если мы снова им предложим безбожную власть.
Ну, это я просто всегда представляю, вот хотя бы пробую представлять себе, что чувствуют не то, что наши братья, там, украинцы, вот именно нашего духа, там, да, а что чувствуют воины, которые находятся с нашей стороны сейчас, и когда здесь, в тылу, происходят такие вещи, касаемо нападок на веру, когда пропаганда вот этих всех сатанинских и там вот этих уже запрещенных извращений, вот как вот раздрай происходит.
И, аборты.
Вот, о чем и речь. Как люди, живущие сейчас на территории Украины, могут относиться к нам как неким несущим правильные идеи, как к стране, которая лидирует по детоубийствам?
Нужно честно и откровенно сказать, что фронт переживает, я имею в виду, когда я говорю фронт переживает, это бойцы, которые участвуют в СВО, переживают, потому что они видят, они переживают, потому что воин, боец, который на фронте, он должен заниматься только войной, он должен заниматься победой, он должен воевать и быть только сосредоточен на это. А тут у нас получается, что воин, он переживает за себя и одновременно за своих товарищей, и одновременно еще переживает за свою семью, которая в тылу, потому что массовая иммиграция, потому что куча беспорядков и прочим, которые... Самое элементарное, безопасность своей семьи он не может обеспечить, потому что он находится несколько тысяч километров от ней, и иногда... Государство не обеспечивает тоже эту безопасность, и войн переживает очень сильно за это. Это действительно очень большая проблема, которая тревожит очень многих на фронте, и нужно подходить к этому вопросу очень серьезно. Он не только, я бы сказал бы, политический вопрос, если он тоже политический, потому что мы понимаем, как это все продвигается, он не только политический вопрос, он еще просто это вопрос выживания нашей культуры, нашего народа. То есть это даже, так скажем, более примитивно, чем политический вопрос, это просто вопрос о выживании.
Ну, это настолько, мне кажется, вот...
Вроде бы элементарно, ну и все ясно, все просто, казалось бы, но нет.
Да, и вот идя на штурм, идя вперед в атаку, вот, зная, что там происходит дома, и касаемо тобой перечисленных проблем, и вот эти такие смысловые нападки на веру нашу, на церковь, на наши ценности, это же как реально нож в спину.
И я должен признаться, что это одна из причин тоже, почему я сейчас не на фронте. Я 2 года был на фронте. И принял решение все-таки притормозить, остановиться немножечко, потому что я пока был на фронте, думал, что СВО – это о фронте, это вот, это там, это на Донбассе, это война, вот это вот СВО. А когда я по окончании контракта решил немножечко отдохнуть, приехал сюда и понял, как тыл страдает на самом деле, и СВО – это не только о фронте, СВО – это колоссальные работы в тылу. Это сейчас мы понимаем, что мы начинаем переосмысливать совсем по-другое, что такое русский мир, и надо на это давить, потому что это мы сейчас самой, мне кажется, масштабной гибридной войной, которую мы никогда не видели, то есть со всех сторон на нас нападает, в экономическом плане, политическом, социальном плане, военном плане, финансовом плане, и это очень... И в тылу кажется, настоящая война и настоящая победа будет только в тылу. То есть фронтовая работа, она тяжелая, она трудная, она физическая, она более примитивна. Тебе и более ясно, где враг и где товарищ, где друг. А вот в тылу все гораздо сложнее. И можно победить, завоевывать сколько угодно территорий на СВО, но это не будет полноценной победы, если в тылу русский народ не проснется и не начнет вспоминать, что он русский, и что это значит, обозначает, и что какая-то ответственность. Какая-то ответственность как Россия, как русский народ, который выполняет Божью миссию на земле все-таки, а не просто, который должен жить, и все. И когда в России мы все это поймем, или большинство хотя бы, тогда будет победа в СВО.
Вот я хотел спросить тебя, что ты вкладываешь в слово «русский», но ты сказал, что это Божья миссия.
Божья миссия. Вот Россия выполняет, ну, Новый Иерусалим. Новый Иерусалим, Россия является Новый Иерусалим и выполняет Божью миссию на земле. У нас был Божий помазанник, который все-таки есть лицо Иисуса на земле. И вот вся суть России. Она должна продолжать выполнять эту задачу, эту миссию. Но для этого нужно это понять, во-первых. И вот наша задача это озвучивать максимально. Быть русским человеком, да, это не просто фольклор, традиция. Это, конечно, хорошо, там, косоворотки, сапоги, там, плясать. Это часть фольклора, часть традиции, но это не все. Русский человек, он не может жить без православия. Потому что мы понимаем, что... Ну, я затрону другую тему, кстати, вот так. Сейчас идет повестка многонациональная. Вот, прям. Я разделяю многонациональность. Есть два разных понятия. Есть историческая правда многонациональности, и есть политические проекты, совершенно разные вещи. То есть империя, она по факту многонациональная, потому что, ну, много народов в России. Но она многонациональная и собирается вокруг русской идеи, вокруг русского человека. То есть русский человек православный, и вокруг него собираются, значит, все народы, и получается какая-то многонациональная империя, которая работает, потому что она на основании русского человека. А вот эта повестка многонациональная, политический проект, который нам сейчас предлагает, это замена народа, замена культуры. Это совершенно разные вещи.
Слушай, кстати, хороший вопрос поднял, и я хочу вот услышать тебя. Может быть, ты внесешь свое что-то, а может быть, поддержишь. Просто мы давно, когда нам тоже задают вопросы про многонациональность, про многоконфессиональность и про то, какое будущее у России, мы говорим и про национальную идею. Мы говорим, что национальная идея следующая, что Россия – это тысячелетняя русская православная цивилизация, в которой русский народ является государствообразующим, а православие является духовно-нравственным фундаментом государствообразующего народа. Что позволило создать русское пассионарное цивилизационное ядро, вокруг которого объединились 200 коренных народов, и что позволило для этих 200 народов коренных России сохранить их традиции, обычаи, язык и вероисповедание. В отличие от тех же самых англосаксов, которые, когда приходили к другим народам, кроме как огня и меча, им ничего не несли.
Ну, кстати, ну, в отличие от ислама и от католицизма, кстати, православие единственная религия, которая, когда там завоевывают новые земли, новые территории, не заставляла никогда никого принять свою веру. То есть они оставляли у каждому народу свою культуру. Ну, если взять англосаксы, если взять французы, когда они приезжали в Африку, завоевали колонии, они же там всех заставляли там принимать веру. То есть там совершенно, ну, другой подход по-французски.
Ну как тебе наша национальная идея?
Принимается? Современная?
Ну, вот как мы сейчас ее сформулировали.
Не, как сформулировал, да, конечно, вот она только такой и должно быть. И тогда, да, можно будет говорить, что она де-факто, многонациональная страна будет де-факто. Но не как политический проект, а действительно, как русский человек во главе, и
все
вокруг будут собираться.
Да, которые объединились вокруг русского цивилизационного ядра, православного, русского.
Я с этим хочу сказать. То есть, я считаю, что это не грубое. Мы сейчас, конечно, все боимся этого слова, потому что его сделали какие-то плохие слово многонациональное, но по факту это нормальное и красивое слово, даже многонациональность. То есть если копать в каждый народ, все-таки там очень много интересного. В разнице каждого народа есть и сокровища, а и когда мы вот начинаем вот это вот смешивание, вот тогда все теряется, вот вся сущность каждого народа и теряется. Поэтому, конечно, многонациональное, но не как политический проект, а как историческая правда.
И представители многих народов, мудрые, истинные патриоты как бы об этом тоже говорят. Вот премьер-генерал, да, Апти,
да.
Алаутдинов, да, он говорит, что русские, вы должны проснуться, вы должны рожать по 5 детей. Не будет русских, он говорит, не будет России.
Это же объективно, ну, все объективно. Это понимают. И русского мира. Ну какой русский мир без государства, образующего русского народа? Это же будет оксюморон, когда слово есть, а тот, кто его является носителем языка и культуры, там, традиций, обычаев, его нет.
И я люблю, кстати, поднимать эту тему, потому что родился все-таки во Франции, жил я там 18 лет, ну, чуть меньше, ну что, и в Африке тоже жил. И я на глазах видел результаты этой многонациональной политики. И все, кому это интересно, достаточно смотреть, что происходит в Европе. Там нету социального климата положительного. Там, ну, там оно на грани войны постоянно. Там ужасный социальный уровень, ужасный уровень безопасности. Это одни проблемы. Это одни проблемы. Французы же не знают, кто они такие. Эти приезжают, они тоже не уважают местных, потому что они сами себя забыли. То есть тут такой вопрос, когда к нам приезжают мигранты, почему они не уважают наши традиции, наши культуры, потому что они такие или потому что все-таки мы им даем эту возможность, потому что мы сами о себе забываем. Вот не враг силен, а мы слабые.
Ну вот в духовном враг смысле.
Мы не забываем.
Не, ну,
периодически... здесь нужно... Нет, здесь важный момент. Просто ты действительно приехал из Франции, да, и ты вырос там в той традиции. Я сейчас просто скажу, как человек, который родился в Советском Союзе, был пионером, октябрёнком, все остальное, мы не забываем. Из нас это выхолостили. Ну, да, на протяжении многих... Мы сейчас только просыпаемся. Мы не забыли. Мы просто не знали даже другого.
Да, согласен. Я это просто меньше ощущаю, потому что вот для меня все это очень свеже. Я все время, где был в России, по факту уже чуть-чуть больше 5 лет, из них 4,5 на фронте. Поэтому, да, для
меня... Это, кстати, очень... во Франции забыли. А вот у нас это... Помнишь же эту историю господина Ленина, который говорил, что нужно бороться с великоросским шовинизмом, да? И вот он все русское начал еще каленым железом с 1917 года выжигать, да, и потом дальше продолжилось уже в либеральное время, когда здесь была 282-я статья, так называемая русская, по которой при слове русский там, это сейчас модно стало, когда певец по кличке Шаман спел «Я русский», а тогда ты попробуй скажи «Я русский», и тебя сразу 282. В лучшем случае, ну, это уже в лучшем случае тебя вызовут на беседу и скажут, что ты аккуратно должен это употреблять.
А мы еще ему мавзолей построили и держим его там.
Да, ну вот это... Вот
очень это... большая проблема. Но вроде бы для многих, мне кажется, которые не углубляются, может показаться мелочи какой-то. На самом деле это далеко не мелочь. Это, ну, это оккультизм какой-то. Это страшная вещь, на самом деле. Его очень, ну, давно пора уже похоронить как человек, как раба Божия. И все понятно. Зарыть. Многие там говорят, о, там линии, там надо его там сжечь. И прочее, мы православные люди, мы не сжигаем. Никого, надо его похоронить.
Рядом с мамой, все. Где он хотел, кстати, быть
похороненным. Да, ну это оккультизм, это ненормально, это палач русского народа, русской культуры, его уже давным-давно пора не культ ему отдавать, культ личности какой-то, потому что это не культ памяти в итоге, это разные вещи, а прям культ личности человека, который все-таки угробил великую цивилизацию.
Мне кажется, сами сторонники должны этим заниматься тоже, это же так объективно, ну это так должно быть просто. Мне кажется, тут еще непопулярное, может быть, мнение такое редкое, но вот мне о нем нужно говорить, вот касаемо мигрантского вопроса, который мы затронули, что это, во-первых, это именно мы рассматриваем ту форму неправильную, да, людей, которые приезжают сюда совсем с другими целями, не работать и воспитывать, там, не знаю, создавать свои семьи, а именно навязывать здесь свою культуру и часто это делать через нарушение закона. Вот, вот если это все рассматривать как бич Божий, да, наказание нам, кому нам? Да детоубийцам, безбожникам, наркоманам, пьяницам, изменникам, своих женам и так далее.
Развратникам, да.
То это совсем другая парадигма начинается. Да? То есть в первую очередь нужно понять причину.
Кстати, я впервые приехал в Россию в 2015 году, И, ну, и потом, грубо говоря, ну, в Москве там довольно мало было. И меня поражает за 9 лет количество алкомаркет, которые появились на улице, просто на каждом углу. Это на каждом углу, это реально, ну, это страшная вещь на самом деле. Это, ну, я не знаю, насколько это целенаправленно или нет, или это просто бизнес, не более того, но это страшная вещь на самом деле. Это просто, ну, тоже
но мы сегодня...
как поразить народу. Просто как американцы, когда они держали в резерве этих индейцев, они им дешевый спирт тоже закидывали, те там просто превратились, ну, чуть ли не в животных, потому что они только этим занимались. Им было скучно, им американцы просто давали, ну, американцы новые, имею в виду, не коренные, им просто массово давали много спирта, и все, они убили народ таким образом. И это очень страшная вещь, и надо серьезно взяться за это.
И патриарх об этом специально сказал вот совсем недавно на Русском Всемирном Народном Соборе. Я думаю, мне кажется, враг внутренний.
Да, конечно.
Чувствует вот, да, вот это просыпание русского народа, и он со страхом, мне кажется, заливает того сразу спиртом, чтобы этого не произошло, чтобы опять в этом пьяном угаре продолжал существовать и не понимал, что происходит.
Воин, когда на фронте, вот я когда был на передке с товарищами, с ребятами, когда у меня была возможность, значит, в тылу, я по воскресеньям на литургии, значит, ездил. Сначала там раз, один... Второй раз один, третий раз один, и потом уже на четвертый, на пятый раз уже присоединяюсь. А можно мы с тобой поедем? Говорю, да ради бога, ребята, которые молодые, 18 лет, 19, я занимался БПЛА, поэтому у меня в основном молодой коллектив очень был, и я командовал. И все потихонечку подключаются, говорят, можно мы с тобой? И они даже не знают, они особо не воцерковлены, говорят, ну я пойду на исповедь, там, ну, ему нужно просто, ему нужно говорить, ему нужна духовная поддержка. И тут у него просто два варианта, и действительно, если у тебя будет другой командир, который, ну что, пойдем бутылку коньяка поставить, ну, конечно, он согласится. И он, ему там тоже тяжело на передке, на фронте, и физически, и морально. У него тут два выбора, или он пойдет на исповедь общаться с батюшкой, либо он будет...
заливать горькую. Слушай, а, кстати, я думаю, что многим слушателям будет интересно узнать СВО, СВО, а ты кем на СВО был? То есть, где воевал? То есть, в каких местах воевал?
Если можно.
Теперь
можно уже. Ну, в 15-м году я в разведке был, там в основном Докучаевск, Маринка, вот. А на СВО...
А Дебальцева застал или уже нет?
Потому нет, Дебальцева нет.
Нет уже, да? Потому что вот мы сразу там заходили в Дебальцево, я как раз в миротворец попал после Дебальцева, как пособник террористов. Меня там как вы сразу внесли.
Как многие люди говорят, это в этом списке много хороших людей.
Это сейчас стало модно в России там попадать в эти списки, а тогда так особо никто и не знал, и не ездили туда. Так, там
ты просто... Да, на СВО я когда приехал, значит, ну, я год штурмовых отряд был, вот, а потом уже после очень кровавого штурма на Авдеевку, точнее, мы потеряли много личного состава, и нас переквалифицировали на БПЛА. И так началась деятельность по БПЛА. И в итоге нас было сначала человек 5, потом мы сформировали взвод, потом роту, который сейчас уже отряд БПЛА, который имеет больше 400 человек, который занимается только БПЛА.
А где? Первый корпус?
Бахмут, нет, это третий, ну, это добровольческий корпус.
Добровольческий
корпус, да, кто знает. И вот, и получается, Авдеевка в основном, Солидар, Бахмут и сейчас Часовьяр.
Брат, вот, часто на этой программе спортсменов, я, знаешь, сейчас так их титулы рассказываю, а вот сейчас сижу и понимаю, что что значит чемпион там Европы или мира по сравнению с орденом мужества, брат? Не ради тщеславия, но расскажи, где ты его получил, за что?
Процитирую, значит, Буданова, который говорил, что орден мужества, в принципе, выдается за заслуги своих подчиненных. Орден мужества я получил за колоссальную работу, которую мы проделали не один, но всей команды, где было уничтожено несколько десяток единиц техники укроповская, танки, хамви были, Т-72, пикапов немереное количество, минометы там и прочим, и прочим. Это, ну, я думаю, я получил его вот по окончании контракта, грубо говоря, я думаю, это за 4, я его воспринимаю за эти 4 года, которые я дал фронту, но это было, вот я его получил за год деятельности БПЛА, где мы серьезный урон финансовый и человеческий нанесли противнику.
Володь, давай я, прости уж, тебя перебью, ну, по-братски. Важный вопрос. Я думаю, что этот вопрос интересует всех слушателей, которые слушают нас. Мы с тобой все-таки сидим по обе стороны человека, который имеет прямое отношение понятию монархии в нашей стране. Монархия сейчас вопрос больной для нашего общества. Вот мы говорили, недавно были на одном собрании, где этот вопрос тоже поднимался. Да? И я думаю, что многим будет интересно узнать его взгляд на монархию. И ну, мы с тобой монархисты, это знают все,
ну,
да?
Ну, я тоже, я да. искренне монархист.
Да, я как не говорил об этом говорить.
Это было бы странно,
да? Я думаю, никто не удивится. Я сразу скажу, многие говорят, ну, там, монархия, это уже не актуально, монархия, это там что-то устаревшее, там, и прочее. Почему это невозможно? Почему это невозможно? За последние 100 лет Россия поменяла 5 раз формы правительства. 5 раз, почему бы не 6-й раз? Ну, как бы, я не вижу никаких препятствий для этого, и тем более, что русский человек, он такой, он глубоко ценит свободу, а свобода, она может быть только при государстве, которое имеет долгосрочное видение, которое работает на благо Бога и народа. То, ну, взаимосвязь недавно у себя в Телеграме выложил, кто-то обиделся, я говорю, Россию нужно строить для Бога, а не для народа.
Я репостнул твой пост.
Да? Спасибо большое. Многие не понимают, думают, это значит, мы забываем о народе. Да нет, конечно, если ты делаешь для Бога, Бог вспомнит о тебе. Это не может быть, что плохо, хорошо Богу и плохо тебе. Это не может быть такое. Поэтому все, что мы будем делать в благодати с благодатью, оно будет сразу отражаться на народу. Я когда уехал на фронт, не все меня понимали, мне 14 лет было, мне батюшка, отец Георгий в Лионе сказал, ты должен так жить, он говорит, Бог, Родина и семья. Вот, женщины иногда бивают.
Не так, не так, не так, братец, я тебе скажу, про царя забыли. Бог, царь, и отечество,
не, ну как
и Божий, семья.
Не, ну как ты... Божий помазанник, в принципе, он можно и...
Ну это я тебя просто дополнил. Значит, смотри, на самом деле, вот все, что ты говоришь, вот это же правильная история насчет служения. Сейчас очень модно. Я не знаю, следишь ли ты или нет, потому что эта тема стала модной в верхних кругах в наших власти употреблять слово «служение». Что вот даже там некоторые это говорили в качестве национальной идеи, что национальная идея – это служение, да? Но вот тут вот возникает вопрос. Я думаю, что Владимир Владимирович меня простит, я немножко как бы его и процитирую, и где-то, может быть, обсужу. Он как-то сказал, когда отвечал на вопрос, он говорит, я вот служу народу и работаю как раб на галерах, да? И вот здесь вот возникает вопрос. Если ты в демократической стране, ну, у нас пока она... к моему несчастью, демократическая, ну, как бы, как есть. Народ раз выбрал, ну, значит, пока демократическая. В демократической стране, где постоянно происходят выборы, и если руководитель государства служит народу, вопрос, в какой момент, вот где эта грань служения народу или служения электорату? Потому что ты же должен понимать, вот что ты должен быть избран, если ты хочешь участвовать в выборах. А если ты должен быть избран, то ты стараешься потакать и тем, и другим, и третьим. И отсюда возникает там, если, как вот часто, особенно на Западе, у нас еще пока до этого не дошло, но на Западе это уже сплошь и рядом. То есть считается, что количество вот этих вот содомитов, их большое количество, и они активно участвуют в выборах. Поэтому нужно ради их там поддерживать однополые браки. Нужно
это... Таким образом себя погубил партия «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен, которая раньше была национальная партия, которая сильная, дочка его пришла у власти, значит, захватила партию. И она сразу сказала, не-не-не, мы отменять однополые браки не будем. Она сразу потом все это, хотя отец всегда был жестко против, и они в свое время были против. Но когда они начали набирать обороты, она сказала, не-не-не, мы не против, мы оставим, мы даже отменять не будем.
Вот.
Она сразу сделала своей правой рукой заместителя Филиппу, содомит тоже сразу.
Да? Ну,
точно, да? Понятно, как да? Оно все делается.
И вот здесь вот я доскажу, и возникает как раз вот эта связка, про которую ты сказал. То есть, когда человек служит Богу, и через Бога уже служит своему Отечеству.
Народу.
И тут возникает как раз роль монарха. Но... монарх, он не заигрывает с электоратом.
Оно просто
служит Богу.
Ну, оно потому что периодически противоречит популизму. То есть ты можешь говорить, обязан говорить те вещи, которые не всегда нравятся.
Конечно.
Ну,
конечно.
Поэтому мы слышим сейчас, общество не готово отменить детоубийство.
Да,
достаточно конечно. Просто заменить слово
«аборт» и «детоубийство». Да, потому что электорат не общество же, а электорат. И поэтому вот эта вот история возникает, то, что ты сказал насчет монархии. При монархии не возникает моральных вот этих вот торгов между евангельскими заповедями и желанием понравиться электорату, там, части электората, которые совсем другие. Вот то, что сейчас происходит с теми же самыми абортами. Ну,
я вопрос о монархии хотел бы добавить все-таки, что... вот как говорил, что вот все это мы просыпаемся, все это заново только запускаем вот эту русскую огромную, так сказать...
цивилизационную модель.
А монархия очень долго вели все-таки политическую борьбу с монархистами и делали из них маргиналов там, и прочим, и прочим. Поэтому наша тоже задача сейчас масштабироваться. А чтобы масштабироваться, мы все-таки должны показывать, кто такой, что из себя представляет монархист. Это не какой-то устаревший русский человек там, с капустой в бороде там, или там, непонятно кто. Монархист – это абсолютно современный человек, который умеет жить в 21 веку, который... все прекрасно понимает.
Который ездит не в карете, а на машине.
Конечно, который пользуется смартфонами тоже, а не птичками там сообщения посылает. Ну, монархия, она не противоречит, не противоречит ни прогрессу, ни современности. То есть мы консервативны морально, в моральном понятии, а мир-то мы все равно... у меня один... тот же самый отец Георгий, там им вопрос задавали про там современные, ну там сложности совместить там и православие, современность, он говорит, ну мы же православные, а не дураки, ну это разные вещи, то есть ты не обязан там вот сам себе там поставить самозапреты кучу там и прочим, нет, мы живем по современным правилам, просто морально консервативные православные люди, но живем в своем веку. Мы современные люди, надо это главное показывать и объяснять, потому что ну, велась действительно ну, маргинализация монархического движения. Это не так. Монархистов очень много молодых, вроде бы смотрится адекватно, там нету панков, там ничего там такого. Все в порядке, мы нормальные люди.
Да не то, что нормальные. Я думаю, что у нас еще все впереди. Ну и как бы... не подводя, а только затрагивая эту тему и с расчетом еще ее обсудить, я могу сказать, вот посмотрите, пожалуйста, перед вами потомок дома Романовых. Ну,
кстати, знаете, как у меня началась публичная деятельность в России? Не поверите, Малахов меня пригласил к себе. Я в первый раз выступил по телевизору в России у Малахова. Как бы, но мне это нравится, слушайте, да, но может быть звучит это как-то смешно. Но на самом деле публика Малахова. Это же не знаю, насколько там православные, но то, что процентов не монархисты в основном. Это же с ними надо общаться больше всего. То есть в России там правые движения, монархисты, очень мы любим там вот правые и левые, там и вот между правым и левым. У меня есть оперный певец, один друг, который мне рассказал, он говорит, когда ты выступаешь в опере, перед тобой публика 95% это не музыкант. Он говорит, в политике все то же самое. Нужно сосредоточиться на той массе, которая не правая и не левая. На массовое. Это же те же самые русские люди. Кто такой русский человек? Если мы считаем, что русский человек это тот, который православный монархист, да нет, конечно, православных монархистов у нас довольно не так уж много. А все остальные, то, что они не думают, как мы, но это не говорит о том, что они не русские. Пусть они даже будут иногда либералы, потому что есть какие-то семейные обстоятельства, есть отсутствие воспитания в монархии там, или в православном понятии. И они в этом не виноваты, и они тоже наши братья, они тоже русские люди, и наша задача не показать, не доказывать другим, почему они не правы, а показывать, почему мы правы. То есть жить, как мы думаем, а не думать, как жить. И вот только так мы сможем массово переубедить людей, потому что если мы будем всем рассказывать, как надо жить... Человек уставший, он включает телевизор, ему там рассказывают, как нужно думать. Он включает радио, ему рассказывают, как надо там, включает телеграм, ему там говорят, ты должен думать так. А ты тут приходишь и говорит, нет, ты не прав, что ты такой, надо быть как мы. Нет, ты не говори ему, ты не прав, ты говори, вот смотри, я делаю так, 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 так и прочим, и своим примером. Лучший пример я никогда не видел. Люди всегда присоединяется.
Слушай, ну это слов, да, важный вопрос насчет левых и правых. На самом деле это не наша повестка, нас в нее втягивают. То же самое, как в свое время, конечно, как втягивают там в конфликт красных и белых, да, там всю эту историю. Слушайте, мы на самом деле, вот как и русская православная церковь, да, вот монарх, да, вот если мы разговариваем опять же о монархии. Монарх, он же не левый и не правый. Монарх, он центральный.
Он еще и бережет, он, должен беречь всех, даже те, которые не думают, как он. В принципе, его твоя задача, это, ну, общее, просто тянуть всю страну к величию, к выше. И
ты не можешь там... И еще передать ее сыну, что важно было. Потому что нам говорят, ну вот, вы сейчас хотите опять посадить монарха, а он там будет... Что хочет, то и делает. Нет, он не будет. Во-первых, он отвечает перед Богом. Во-вторых, он сыну своему будет передавать страну. Он будет об этом думать в первую очередь. Потому что любой человек, родитель, он думает о детях, ну, он их любит. Он
никогда... Продолжим сейчас, потому что это большая тема. Еще это нужно вымолить, мне кажется. Выплакать, заслужить перед Богом. Такое Богом данное правительство.
Конечно, это заслужить, это благодать, это великая благодать.
Да. И покаяться, покаяться. Только не так, как нас постоянно вот делают из нас капустой в бороде, как Гавриил сказал, да?
Вообще-то не я сказал, это губернатор Вологодской области, я просто очень понравилась его фраза.
Да? Я тебе могу сказать, что эти фразы уже давно, просто недавно в повестке. Нам еще... Мне знаешь, что сказал это... Главный редактор «Радио Свобода», когда мы против Матильды здесь устраивали молитвенное стояние, и он приехал из Праги как раз взять у меня большое интервью. И он такой приходит и говорит, ну, поговорил, он говорит, слушайте, я, говорит, приехал, думал, будут, здесь какой-то маргинал будет с капустой в бороде. Он по-русски хорошо говорил, говорит, а тут, говорит, абсолютно адекватный человек сидит и с нормальными мыслями, с нормальными рассуждениями. То есть мы тоже, хотя «Радио Свобода», это мы все знаем, что это за радиостанция, да,
ЦРУ. Продолжим разговор трех бородачей без капусты в бороде после вопроса, который к нам дозвонились в эфир. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем.
Алло.
Да, алло, говорите, да. Мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мир Божий вашего благословенного собрания и всем радиослушателям мировой радиостанции «Радонеж». Геннадий Егорович из Подмосковья. Вот хочу дополнить подкрепление ваших идей. И в Бриксе не хватает этой формулировки. И внутри страны сейчас пришло время для того, чтобы ее осуществить в жизни. Сформулировал ее еще некогда... Алексей Степанович Комяков более 150 лет назад. Русская идея, последнее русское слово. Единство в свободе. Алло.
Да, слышим тебя, говорите.
Слушай. Единство в свободе по закону любви. Четыре слова. Четыре слова и для БРИКСа, и для внутри страны, для потребления. Единство в свободе по закону любви. Там... Да, Августин Блаженный там раньше сформулировал, в главном единство, второстепенном, в спорном, свобода и во всем любовь. Но это, как бы сказать, те же христианские, евангельские слова, но только сформулированы кратко, лапидарно. Единство в свободе по закону любви. Давайте будем работать в этом направлении, спасемся и мир спасем. С Богом!
Да любите друг друга, на самом деле, все там и сказано. Мне просто всегда интересно, говорят, да они левы, он так сказал, он так когда-то сказал. Слушайте, Бог Иисус Христос отправил своего Сына, который расплатился за наши грехи. Бог на кресте простил бандита рядом с ним, а мы не можем простить человеку, который там когда-то где-то у себя в Телеграме что-то написал, ну, это, честно говоря, это смешно. Ну, к чему мы должны стремиться и что мы делаем по факту, ну, это...
Вот ну, какие у нас люди-то. Слушайте, ну, ребят, ну, мы должны понимать, что дьявол не дремлет, он нас разъединяет, его задача разъединить. То есть Господь всех задача объединить, задача, поэтому и делит на левых, правых,
да,
коммунистов.
Стоит все-таки напомнить, что, понятно, да, любите друг друга, православие – это любви, но это тоже я сила, это сила, быть православным – это сила. Это когда ты еще и принимаешь, если у тебя и хватает силы, ты носишь свой крест, и бывает носишь чужой крест, оно тоже такое бывает, тем более, если там... взять командные должности, когда ты там за чужих отвечаешь и прочим. Роль сильного – это защищать слабого. То есть, если мы считаем, что либерал даже, он слабый, ну, там разные все-таки есть люди, там кто уехал за границей, за СБУ. Я считаю, что, да, он слабее, но если он не ведет вражеские деятельности за границей, то все равно он остается брат. Если он там ведет активную вражескую деятельность, конечно, он уже сам себя выписывает с русского человека, это уже другая речь. Но слабых очень много, это все не интересует, много кого, кто не может просто, кто не тянет. Ну, задача сильных – это тоже слабых защищать. Эта задача была всегда императора и любого православного сильного человека, он должен слабого защищать.
Геннадий Егорович важную тему поднял тоже, да, все-таки вот, ну, что греха таить, нас немного православных, ну, в таком...
Ну, высоркавленных.
Как да? Хотелось бы, да, вот, хотелось бы, конечно, чтобы 70%, которые себя называют православными, ну, я не говорю, что я такой, я ни в коем случае, это, я тоже не тот, кем должен быть, но...
Да, все вот, грешники.
Да, но вот именно вот в том процессе люди, которые знают Христа, да, знают, у них есть личный опыт общения, да, нас не так много, и между нами, надо признаться, очень много...
Тоже бывает, искры летают, да?
Искры летают, и мы не можем тоже по многим вопросам, хотя вот здесь все сказано, единство в свободе по закону любви, и вот слава святых, да, вот в главном единство, это Христос.
Но с другой стороны, вот с другой стороны, посмотреть на то, что говорил Хомяков, да, часто приходится нам с тобой общаться. Ну, я думаю, сейчас Гаврилу тоже часто приходится общаться, ну, общем, и с молодежью, да. И вопросы эти звучат. Насчет, как же вот Евангелие призывает там быть смиренным, там подставь щеку, да, а с другой стороны, вот вы там постоянно цитируете Ильина, который говорил, что сопротивление злу силой, что как это может одновременно быть у православных, да? Вот здесь как раз и вопрос. То есть единство в свободе, да, Что значит сопротивление злу силою? То есть можно сопротивляться, вот сейчас у нас мигрантский вопрос остро стоит, да? Можно сопротивляться, там, уподобляясь, там, ну, так скажем, первобытным обществом, да, то есть, как это было модно там в 90-х годах здесь, к сожалению, там, скинхедовская вот эта вот вся история, которая отлавливали людей других национальностей, их там били жестоко, а где-то даже и доходило до убийств, да?
Да, борьба с мигрантами как раз, если пытаются делать вид, что, ну, якобы это ненависть там, к чужому там, и прочим, да, наоборот, борьба с мигрантами это о любви к своим, в первую очередь, это о любви как раз.
Но здесь я немножко про другое говорил, хочу до конца сказать. Вопрос вот любви, когда ты сопротивляешься злу силою, это сродни наказание своего ребенка. Когда ты его ставишь в угол, да, ты его ставишь, наказываешь не потому, что ты там злой на него, да, а из-за того, что ты его любишь, и ты хочешь сделать его человеком, и ты его наказываешь и причиняешь ему какие-то страдания за то, что он стоит в углу, да, и страдает, для того, чтобы он осознал, что он совершил плохой поступок. Вот это через любовь наказание. Вот про что говорил Ильин. Да. Вот его переиначивают и делают, вот когда ты ненавидишь и с ненавистью, вот здесь вот любви нету, вот здесь как раз и не будет никогда единства. Это то, что происходит, кстати, на Украине.
Вот, как вот, раз да? Только хотел сказать, я очень часто говорю, я неоднократно это говорил в эфире, что это как раз о любви нашему брату и братскому народу, даже не братский народ, а наш народ, один народ. Это когда в одной семье несколько братьев и один глупости делает, старший брат приходит и дает ему подзатыльнику. Это об этом. Просто понятно, что тут подзатыльник чуть-чуть жестче.
Так, и обращение с пленными, есть. Да, ну, какая конечно. Там история, да, происходит, когда там вообще чудовищные вещи происходили с нашими пленными, которые там попадали. И здесь людей там кормят, лечат, иногда даже свое отдают, да, то есть это вот тоже такая, хотя еще совсем недавно он в него стрелял, да, то есть вот мы были в окопах, и тут же помощь и любовь. Хотя, конечно, тоже всего хватает, но это видно даже в информационном пространстве, трудно скрыть, что происходит с нашими пленными там, и что происходит с их пленными здесь.
Говорю, вот я тебе расскажу тоже. Радио Радонеж, оно такое, знаешь, оно такое мощное, да, но вот радиослушатели – это больше все-таки такие взрослые люди, uh-huh. воцерковленные, у которых десятки лет в церкви, они умудрены опытом и чтением священных книг, вот, но все-таки… Я тебя попрошу вот обратиться, сказать, вот, что бы ты хотел передать молодому поколению, именно тем, которым придется жить сейчас вот с этими с новыми проблемами, которые, ну, зашкальты, которых без Бога не решить, это точно. Вот что бы ты хотел сказать молодежи?
Ты же видишь все, что сейчас квадробера, вот это вот все, ну, тоже...
Ты, ну, жил там, ты видел все там.
Это все-таки... Враг сейчас, грубо говоря, повсюду. Враг сейчас повсюду, потому что, как я говорю, вот это гибридная война, и нужно быть очень аккуратным, нужно объединяться. Русский человек должен просто не стесняться тем, что он русский. То есть мы не должны оставлять пустых культурных мест там, или для веры, там, прочее. Потому что там, допустим, где отсутствует православная вера, там придет либо неоязычный, либо ислам. Там, где будет отсутствовать русская культура, там чужая культура придет. И... русский просто молодой человек, надо просто, если прям молодым, значит, говорить, надо просто сделать русской культуры и русского человека мейнстрим. То есть надо просто сделать заново, действительно, просто убрать этот старый образ, который многие там пытаются нам делать вид, что мы там такие, там устаревшие, это картинка. Нет, надо просто все вернуть потихонечку, сделать это современно, актуально максимально, по молодежи. Ну, то есть, и не надо стесняться. Самое главное, это не надо стесняться, потому что, ну, многие все-таки боятся этим, ну, и... Первое, что я хочу сказать, да, это то, что, ну, не стесняться этим. Надо уверенно доказать, что ты русский. И уверенно доказать, что ты русский, это не говорит о том, что ты должен там вокруг себя постоянно носить флаг. Это ежедневные мелкие поступки. Мелкие ежедневные поступки. Перекреститься, когда ты видишь церковь, идти в храм. Правильное общение друг с другом, там, и прочим, без мата. Это любовь, поддержка. Это мелочь, на самом деле. Все проявляется, на самом деле. Мы сразу там, масштаб какой-то, мы русские, там, русский марш и прочим. Да вы научитесь сначала общаться как надо в одном классе с вашим, ну, между школьниками там и прочим, одноклассниками. Оно с этого и начинается. Не нужно никогда там смотреть, сразу масштабировать, там думать, что, ну, нужно там какие-то колоссальные акции там и прочим. Не-не-не, все очень просто на самом деле. Все очень просто. Это на уровне, который каждый может достигнуть, каждый может сделать. Это просто маленькие ежедневные поступки, и потихонечку только так мы сможем это возвращать. Не надо сразу мыслить о, вот, русский марш, там, почему должен быть, пусть он будет. Но все попроще, на самом деле, все гораздо проще, чем мы думаем.
Самый русский марш, Андрей говорит, это крестный ход.
Да, конечно. Я тоже не очень, не всем понравилось в нашей православной или правой сфере, там, не знаю, как можно сказать. Вот был в Питере недавно на крестный ход как раз в память Александра Невского, когда поменяли святого Александра Невского. Вот там куча лозунгов было там и прочее. Я говорю, ребята, крестный ход — это место для молитвы, а не для лозунга.
Слушай, ну, конечно, и мы тоже об этом высказались, и те люди, которые это все делали, потом нас там как бы критиковали,
ну,
за то, что...
Ну, меня тоже немножко, ну, да. Ничего страшного. Ну...
Но это действительно так, просто, понимаешь, нас-то что критиковать? Мы были в этой истории тогда, когда еще здесь русские марши маршировали. Мы-то понимаем, для чего это делается и зачем, да? Ну, не место на крестном ходе лозунгу «Русский вперед», но это для митинга,
оно,
да.
Оно понимаешь? Не нужно, потому что когда идет крестный ход, по факту вот перед тобой русский идет, и они идут вперед. Но если ты это озвучиваешь, ну это маркетинг.
Нет, Христос воскресе, ну, да. Кричите, по пожалуйста, факту, да. Да, там кричите, Христос посреди нас есть и будет. Пожалуйста, это нормальная история для крестного хода. Но при чем здесь русский вперед? Это что, это впереди Христа, что ли? Или как это? Ну, первое слово, да? Ну, когда ты кричишь «Христос воскресе», Христос на первом месте, все остальное своих. А когда ты начинаешь кричать «русские вперед», тогда вопрос, так у тебя кто первый на первом месте, Христос или русские? Вот для тебя кровь или Бог на первом месте?
Я говорю, сейчас во время СВО русский человек — это с железом в руках и с крестом в сердце. Вот я всегда это повторяю.
Да?
Вот, Поэтому сейчас именно так оно и есть.
И с Христом на знамени, да. Как мы говорим. Слушай, еще очень, Володь, ты уж прости, я тут немножко на себя роль ведущего взял, потому что говорил интересные гости, и мы интересные вопросы хотелось бы позадавать.
Пять минут,
я понимаю, но я все-таки этот вопрос подниму, потому что он очень важный. Мы потом, может быть, отдельно еще передачу запишем, может, в рамках своих, там, своего движения на эту тему уже более раскрыто. Но смотри, какая интересная тема у нас происходит. Мы же говорили там про Францию и про Россию. Все-таки Франция тоже великая монархическая держава, mm-hmm. и с великими корнями. Недаром там даже одно время престол католической церкви располагался в Авиньоне. Мы все это помним,
я
да?
Я думал, сказал недаром, я думал, хотел сказать, недаром помните Россию.
Да, про день Бородина тоже помнит. Но как раз Бородино-то возникло, когда тронов там уже не было, да? Хотя Бонапарт вроде император был, мы все знаем, откуда он взялся. Хотя, прости, я тут про твоего предка говорю. Но, тем не менее, понимаем...
С французской точки зрения, я больше там именно вот монархист, чем империалист. Все-таки Наполеон угробил то, что было сделано на протяжении нескольких веков.
Не, слушай, ну это понятно, откуда это взялось, но это отдельная история. Но смотри, я о чем хотел сказать. Ведь, посмотрите, на наших глазах оживает история. Трамп первым куда приезжает, он приезжает во Францию. И что он первое делает после победы на президентских выборах? Не куда-нибудь, даже не в Великобританию едет, а едет во Францию. И идет не куда-нибудь, а идет в собор Парижской Богоматери, который является символом вообще и монархии французской, и является символом тех самых крестовых походов, именно в защиту Христа. Хотя мы знаем такое понятие, как христианский сионизм, который господин Трамп как бы очень сильно поддерживает. Mm-hmm. То есть вот к разговору о монархии с капустой в бороде. Нет никакой капусты в бороде. Это сейчас становится актуальным. И если мы посмотрим даже нашего президента, я тоже это скажу, надеюсь, они меня простят, но единственный лидер, кого наш президент из этих недружественных стран поздравил с принятием, так скажем, символов власти, никаких премьеров Великобритании и Макрона он с избранием не поздравлял. Он поздравил только Карла III, когда он вступил на престол. То есть, поэтому я думаю, что у монархии в ближайшее время будет очень большое будущее.
Не, Франция была очень великая, красивая, великая страна, величайшая, управляла Европой неоднократно. Это была очень великая, насыщенная история. Есть чем гордиться, есть что любить. К сожалению, там все... на фоне гуманизма и прочим очень много было уничтожено. Но Европе еще есть очень много чем гордиться и за что бороться. На самом деле, я не враг Европы, не враг Франции. Ну, современной, понятно, что да, современной политической системы, а как таково все-таки история Франции очень насыщенная, очень интересная. Я очень люблю французскую культуру.
Ну и последний вопрос, Володь, 30 секунд. Ты не был на том марше, когда принимали закон о родителе 1, родитель 2, семейников, когда оштрафовали человека за футболку с семьей?
Я больше скажу, я был на всех протестах, которые против однополого брака, за что меня 3 раза посадили во Франции.
Ну, теперь твое слово.
Да, ну, а мы все-таки в заключение напомним, что вот то, о чем мы много сейчас говорили, как меняться, как подготавливаться, как становиться русским, как сейчас, друзья, самое благоприятное время. Время да. Рождественского поста, то время покаяния, изменения и той метанои, да, что переводится именно как покаяние, изменение ума. И давайте тогда будем переходить от слов действительно к делу, потому что дела громче всех слов. Вот, всем хорошего поста. Мы, надеюсь, с вами скоро еще раз встретимся. Вот, брат...
Добавлю только что вот... СВО – это война, но СВО – это не смерть, СВО – это возрождение, это шанс для нас.
Да, помоги, Господи, всем нашим воинам, укрепи их, Господи, кто там, кто здесь. Давайте будем, вот именно как Гаврил сказал, будем достойными наших парней на фронте, пускай они не переживают о том, что происходит здесь. И они часто нам говорят об этом. Мы там за вас, а вы будете здесь за нас. И вот эта формула, давайте будем все придерживаться. Спасибо, Господи, всех нас, братья.
С Богом.
Благодарю
Спасибо,
вас.
Спасибо, Господи.
Все, с Богом.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.